Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Пока витаешь в мире идей, все улыбается, но как только ставишь ногу на землю и переходишь к действиям практическим, рождаются сомнения и неприятности. Делая набросок Фальстафа, подумали бы вы об огромной цифре моих лет, писал Верди. Верди сомневался, браться за оперу или нет, успеет или не успеет, и все-таки успел.
Вот мы знаем прекрасные образы шекспировского творчества, ну, назовем некоторых из них. Ну, естественно, первое место занимает Гамлет, который входит в четверку самых великих образов мира. Гамлет, я еще раз назову, Фауст, Дон Кихот и Дон Жуан. Но еще, конечно же, Отелло, но еще, конечно же, Макбет, но еще, конечно же, Шейлок из его «Венецианского купца». Ну, еще, конечно же, Ричард III. Ну, еще, конечно же, Король Лир. Сколько прекрасных образов. Вот только упоминаешь эти имена, и они сразу вызывают у любого грамотного и начитанного человека представление о всех 38 пьесах Шекспира. Но вот образ Фальстафа имеет не меньшее значение, чем все мною перечисленные. Но он всегда как-то находится в тени. В то же время это один из любимейших образов, ну, например, самого Пушкина, который в одном из своих эссе писал: «Вот у Мольера, — говорит он, — скупой только скуп, Тартюф только лицемерен, а у Шекспира Фальстаф — это такое сочетание несочетаемого, таких необычайных противоречий, что, по мнению Пушкина, если его перефразировать, и делает Шекспира величайшим драматургом и величайшим знатоком человеческой природы, человеческой психологии, потому что, если вот дальше рефлексировать по поводу высказывания Пушкина, я так это себе представляю, я здесь говорю уже от себя, тяну некоторые. Именно Фальстаф в какой-то мере провоцирует на то, что у Толстого назовется диалектикой души, когда Толстой скажет: «Человек ни добрый, ни зол, он и добрый, и зол одновременно». Иными словами, представление о человеке как о текучей природе. Вот Фальстаф и воплощение этой текучести человеческого «я». Вот нельзя дать ему однозначную оценку. Он обаятелен. Это не просто обаяние зла.
Он нагл довольно.
И наивен одновременно. Вот я вам честно скажу, что вот у меня был друг, к сожалению, уже покойный. Вот он для меня всегда ассоциировался с образом Фальстафа. Ну, во-первых, те же самые 150 килограмм живого веса, при этом такая же подвижность, почти шутовская. Как я называл своего друга, я говорю: «Ты знаешь, Сережа, ты напоминаешь Дед Мороза, но только не тот, который приходит и дает детям подарки, а тот, который их сначала развеселит до колика в животике, а потом заберет все подарки».
Хороший человек, чувствуется.
Но это типичный фальстафовский образ, потому что вот это все на противоречиях. Это не означало, что мой Сережа не любил детей. Это просто означало, что он вел себя по каким-то иным импульсам.
Ну, как говорил Фальстаф, и это определяло его поведение и смысл его поступков. Весь мир всего лишь шутка, и мы шуты.
Где присутствует Фальстаф у Шекспира? В трех пьесах. Это «Генрих IV», первая и вторая части, и это так называемые «Виндзорские жеманницы», потому что известно, что Елизавета была так восхищена именно Фальстафом, не своим предком Генрихом IV или там Генрихом V будущим, да? А именно Фальстафом, такой странный и очень сомнительный персонаж в свите принца, будущего Генриха V, если не ошибаюсь, победитель при Айзенкуре, героя Столетней войны, начало ее и так далее, и так далее. Вот она, Елизавета Тюдор, восхищалась не им, а Фальстафом.
И попросила Шекспира,
написать специально пьесу под Фальстафа.
Ну, надо сказать, что «Виндзорские насмешницы» слабая пьеса.
Слабенькая, потому что это уже как как сейчас говорят современные технологии, сиквел. Это продолжение успеха, это попытка спекулировать на уже случившемся успехе. Но не в этом дело. Помню, когда я первый раз прочитал «Генриха IV», это сразу же стало одна из моих любимых пьес, и я думаю, что прежде всего из-за Фальстаффа, потому что Фальстафф парадоксален. Так же парадоксален, как Воланд. Вот Воланд, в нем и то, и другое, и благородство, и низость, и все что угодно. Вот в Фальстаффе есть что-то воландовское, есть что-то вот такое космическое обаяние зла.
Принца.
Космическое обаяние зла. И я помню короткий монолог принца Генри. «О, Фальстафф! Смотрите, какая нежность! О, мое бабье лето! Сколько лет ты не видал своих коленок?» Это сразу создается образ такого толстяка, живот которого на долгие годы закрыл ему возможность видеть все, что за этим животом растет само по себе.
Но потом тот же Генрих скажет другую фразу, что я только присматривался, гулял, пил, развратничался этой чудесной компанией, но я только присматривался к ним, чтобы иметь власть над ними. И тот же Генрих легко
отбросит. Да, отшвыривает Фальстаффа и так далее. Но посмотрите, что есть в Фальстаффе. Почему он обладает таким обаянием?
Умеет это... провоцировать.
Ой, не только. Потому что на самом деле, как и все, что бывает у Шекспира, это не ограничивается только чертами человеческого характера. Наивно полагать, что Шекспир обращает внимание только на человека. Вот Лосев совершенно прав. Там действуют титаны. Если перефразировать эту фразу великого Лосева, то можно сказать, там действует высочайшего уровня обобщения, который существует в человеческом обличии. И вот что же собой является Фальстафф? Он любит пожрать, попить, он непомерно сексуален.
Он умеет предавать.
Но при этом будет жить телом, при этом будет жить землей. Он двумя ногами своими толстенькими будет стоять на земле. Он воплощение вот этого хтонического древнего начала, природы, если хотите. Фальстафф и есть воплощение природы, гипертрофированной природы. У него есть что-то общее с Гаргантюа и Пантагрюэлем вместе взятыми. Отсюда этот его желудок, который пожирает все и вся. Отсюда этот его пенис, который готов, как говорится, ублаждать себя в любую минуту. Помните там мадам Квикки?
Да.
Он, знаете, вот как сказал, и равнодушная природа. Вот он равнодушен, как природа. Он не знает морали. Он существует до морали. Он воплощение отголоска или интертекстуальности какого-то странного теологического трактата о происхождении зла на земле благодаря автономной жизни самой природы, которая отказывается от первичного замысла Божьего и увлекается только логикой своего хтонического, все время изменяющего, все время становящегося начала, для которой все время надо что-то менять, для которой все время все изменяется. И вот Фальстафф и воплощение этой странной жижи такой, где нельзя на него положиться. Он будет воровать, будет убивать, будет делать все, что угодно, и делать это будет так же очаровательно, как это делает сама природа.
Quel risparmio d'olio tu lo consumi vino, son due cani e a barbarino, costi troppo e tu pure. O se un'altra nessun più l'ama, in questo attore c'è un migliaio di lingue che annunciano il mio nome. Uno spot in me, uno spot in me, questo è il mio re. Grandi roi.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
Вот что пишет Верди. Повторяю, я развлекаюсь. Я развлекаюсь тем, что пишу музыку на эту пьесу без каких-то не было намерений, не зная даже, закончу ли я ее. Фальстаф, конечно, негодяй, совершающий всевозможные дурные поступки, но внешний вид их забавен. Эти типы, они так редки, типы. Опера абсолютно комическая. Аминь. Но, с другой стороны, Фальстаф — человек, который легко открыт для всего. Что такое честь? Что такое достоинство? Что такое совесть? Он говорит, что мне ваша честь? Может ли честь излечить мою ногу? Нет? Угу. Поэтому...
Ну, вот он как равнодушная природа. У природы нет на самом деле того, что мы называем морали. Кстати сказать, образ Фальстафа, например, может быть, эти отголоски покажутся кому-то слишком отдаленными, это на самом деле в какой-то степени провокация философии в будуаре маркиза де Сада, который также только в XVIII веке, а не в XVI-XVII, как Шекспир, будет говорить об абсолютной власти равнодушной природы и таким образом будет создавать так называемое контрпросвещение, то есть то самое просвещение, которое будет создавать как раз культ якобы нравственной природы. Именно маркиз де Сад будет говорить: «Да природе все равно, в какой форме вы живете, да природе не важно, в какой живой форме существует жизнь. Она может быть воплощена в виде такого рафинированного теолога-интеллектуала, а может видеть цветка, который вырос, извините меня за грубость, из коровьего котиха. И то, и другое природе будет все равно». И вспомним, в связи с этим такой же онемение перед природой у Заболоцкого в его знаменитой поэме «Ладейников», который так любит цитировать Лев Гумилев. «Ладейников склонился над травами, и там явилось ему: жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы». Вот она, равнодушная природа, для которой существует только эта красота, далекая от всякой нравственности. И в Фальстафе существует такая же стихия очарования. То, что полюбят потом романтики, которые скажут вслед за Блейком: есть в свисте смертоносного клинка, в завывании бури и в реве дикого зверя красота, недоступная обыкновенному слуху.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
Верди пишет: «Но что значит мы? Что значит искусство? Мы, бедные статисты, обязаны бить большой барабан до тех пор, пока нам не скажут: потише там. Все в нашей жизни насмешка», — говорил Фальстаф. И вот на эти слова Верди решил написать заключительную фугу оперы. Он говорил о том, что: «Не знаю, с одной стороны, это человек притягивает меня, с другой стороны, он каждый раз мне напоминает о том, что в нашей жизни все ничто, и мы никто».
Вы знаете, что мне кажется, что вот это вот фальстафовское, например, может быть найдено в «Весне священной», где вам дают просто этот поток безудержной смены всего и вся, страстей, красивого уничтожения и рождения вновь. Вот этого, если хотите, карнавального. Фальстаф – очень карнавальная фигура. Карнавального начала, которое не будет знать никаких пределов, для которой вообще понятие границы пределов просто не существует.
«Судьба. Есть люди предопределенные», — пишет Верди. «Кому на роду написано быть всю жизнь пьяницей, кому рогатым, кому разбогатеть, кому власть и отчаяние. Моя судьба, — пишет Верди, — непрерывно работать, 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 высунув язык, как бешеная собака, до тех пор, пока меня не пристукнут палкой последний удар». Настроение Верди, когда он пишет Фальстаф, довольно грустное. Он в глубочайшей депрессии, с которой он с трудом выходит.
А Фальстаф — это смерть. Фальстаф — это еще и хтоническое начало смерти, равнодушный, которое уничтожает жизнь. Но тут надо понимать, у этой смерти карнавальной есть еще обратная сторона и возрождение.
Верди занят этой фигурой, этой историей, ему хочется смешную оперу. Смешная не очень получается, и состояние его, и настроение не такое. Он пишет: «Когда мне бывает совсем грустно, отвлекаюсь от Фальстафа и начинаю играть Карелли, и Карелли уравновешивает душу». Евгений Ильич, ну Фальстаф карнавальный, веселый, наглый, беспринципный человек, который позволяет себе все и учит принца Генри не обращать внимания ни на что и ни на кого.
Он действует как уравнение, делай, что хочешь.
Но, с другой стороны, потом, когда принц Генри его предаст, он испытает несколько неприятных мгновений.
Дело все в том, что Генри – это, с одной стороны, то, что называется официозной культурой по Бахтину, а Фальстаф – это то, что называется низовой культурой или карнавальной культурой. И всегда существовал и будет существовать конфликт между официозом и карнавалом. Но они пройдут рука об руку. Они будут, вот как по Ницше, воплощать вот это вот аполлоническое и дионисийское начало в одном. Без этого картина мира, мозаика мира будет абсолютно неполной, ущербной.
Нет, я к тому, что любой циник рано или поздно все равно столкнется сам со своим
цинизмом. А Фальстаф
цинизмом.
Не циник. Вот тут вся прелесть заключается в том, что я бы не судил Фальстафа только в рамках биографии. В этом все и величие образов Шекспира. Заметьте, мы не знаем судьбы Фальстафа. Мы не знаем, где он родился, кто его родители. Мы не знаем, как он воспитывался и воспитывался ли вообще. Это такой, если хотите, веселый дух. Дух разрушения, дух уничтожения, дух постоянного становления. Вообще Фальстаф такая философская фигура. Если Гамлет произносит все свои философские монологи в конкретных монологах в виде логически построенных его речей, то Фальстафу не надо произносить никаких гамлетовских монологов. Но по своему дискурсу он не уступает глубине гамлетовских монологов, потому что вот вся прелесть и удача Фальстафа, почему это Пушкин отмечал, заключается в том, что в пластике его поведения, в коротких репликах заключается на самом деле очень глубокая диалектическая философия.
Ну да, это известная его фраза, да, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Интересно, что роль Гамлета, роль Фальстафа по размеру одинаковы. 1200 строк подсчитали Шекспира.
А это неизбежно, потому что это одни из самых философских героев Шекспира. Только я считаю, если у Гамлета философия проявляется напрямую, то у Фальстафа она проявляется так театрально. Почему Верди, который так чувствовал театр, стремился к этому образу? Почему он его выделяет из всего? Потому что он у Шекспира представлен так пластично, так театрально, что мыслеполагание происходит там только в его театральной пластике, только в его коротких репликах. Фальстафа играть необычайно сложно. Это не просто веселый бодрячок-толстячок. Это странная философия природы, диалектика природы, где у зрителя должны путаться все ориентиры между добром и злом. Как мы глядим и следим за жестокостью природы. Вот понимаете, Фальстаф для меня, например, будет воплощаться в том, что когда меняется хозяин прайда у львов, приходит новый самец и лапой убивает всех щенков-львиц. Это жуткая, страшная история, чтобы потом начать провозглашать свое потомство. С одной стороны, это так безнравственно, этого льва надо тут же убивать вроде бы с точки зрения человеческой морали, а с другой стороны, это, извините меня, суровый закон природы, где вроде бы «Ну что тебе эти щенки?» Он убивает, чтобы утвердить свое потомство, свою кровь. Вот так живет и Фальстаф. Это, если хотите, эгоизм природной энергии. Энергии, которая должна воплотиться во что бы то ни стало и которая не будет вдаваться в мелочи и в подробности.
С одной стороны, Евгеньевич, а с другой стороны, мы видим, как принц Генри, любимейший его приятель, собутыльник, молодой ученик, превращается в довольно жесткого человека, который тоже, как лев, решает забыть свое прошлое и отметает Фальстафа. И Фальстаф умирает. По одной из версий, исчезает со сцены. Принц Генри беспощаден, и этому научил его Фальстаф. Не оглядываться никогда назад и не любить ничего и никого, потому что ты один. Ты один и всегда будешь один.
Генри воплощает тоже ведь определенную идею. Знаете, есть какое-то
исследование. Это он примерил же впервые корону и сказал, тяжела ты шапка монарха.
Да, это то, что потом Пушкин перефразирует в «Борисе Годунове». Я в данном случае даже о другом говорю. Относительно недавно вышла книга в английском шекспироведении. Она очень провокационная, очень интересная. «Короли у Шекспира». Если вот посмотреть, что из себя представляли и Генрих IV, и Генрих V, и сам принц Генри, и черный принц, так называемый, и так далее, и так далее, и так далее. то вы удивитесь, как Шекспир на самом деле в какой-то степени идеализировал их, в какой-то степени обобщал их, но там настолько далеко от реальности, что оторопь берет, насколько это не исторические хроники, а насколько это на самом деле действительно драматические действия, которые к истории, к реальной, не имеют никакого... «Короли у Шекспира» или «Короли эпохи Шекспира», так называется эта книжка, не знаю, передана на русский язык или нет, я в свое время ее прочитал и был в полном восторге.
«Королей» нет, есть только идея.
И также и «Принц Генри» такой же там, он не такой. Вам Шекспир, если сравнивать с этой книжкой, о которой я только что вам говорил, воплощает идею власти. Он не рассказывает вам, как и в случае с Фальстафом, историю конкретного человека, который проживает свою судьбу от рождения и до смерти, или там до вершины своего биологического, интеллектуального цикла и так далее, и так далее. Это идея, идея власти. Власть всегда будет воплощать роль по Аристотелю формы, которая будет иметь значение смысла, потому что формой всех форм является Бог, грубо говоря. А вот народ, и в частности вот это вот природное начало Фальстафа, это содержание, которое становится аморфным, бессмысленным, ни для чего, пока ей не придастся форма власти. Это то, что будет характерно для Макиавелли, это то, что будет наследием аристотелевской формы содержания, это то, что воплотится уже в новой так называемой политике. И Шекспир очень чутко на это реагирует.
Я еще хотел сказать, что Фальстаф – это некая сила, которая научила принца Генри.
Или сила, которую надо преодолеть принцу Генри, чтобы как написано в Макиавелли, в «Государе», восходя на престол, соверши ничем не оправданную жестокость. Потому что ты, как форма, должен это аморфное содержание подчинить себе, ввести рамки. Почему Фальстаф там и гибнет? Потому что вводятся жесткие рамки для аморфного существования содержания.
И принц, отдавая Фальстафа, расставаясь с Фальстафом, расставаясь со своей молодостью, превращается совершенно в другого человека.
Совершенно в другом. Потому что власть, кстати сказать, это еще одна идея. Я вообще сомневаюсь, принц остается человеком или нет. Потому что власть – это бесчеловечная вещь. Как гипертрофированно выглядят все люди власти, как они, извините меня, меняются, как обычные люди, как такие... у них теряются все инстинкты обычного человека.
Забавные, с одной стороны, уроки равнодушия, цинизма, они не проходят просто так для личности. И, внимая, учась такому легкому отношению к жизни, к совести, к любви, ты потом становишься жертвой.
Да, бесспорно.
Thank you.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.